Всем привет! Редкий ролик на тупичке, не посвящен Украине. Ну, такая нынче экологическая обстановка. И этот не будет исключением. Поговорим мы сегодня о наших соседях, о наших братьях, не боюсь этого слова. Короче говоря, про Украину мы сегодня будем говорить, для чего у нас в гостях Александр Скробыч, известный специалист и интересант в этом вопросе. Александр, приветствую.
Александр Александрович, мое почтение. Я на самом деле даже не в гости пришел, а я пришел, так сказать, спросить консультацию.
Это ибо, можно.
Ибо, пытаясь разобраться в дебрях украинской истории, я потерял покой, утратил сон, и душа моя мечется. Надеюсь, ты сумеешь успокоить мою метущуюся душу.
Попробовать можно, никаких гарантий.
Никаких. Плохо. Ну, давай рискнем.
Ну, попробуем.
Попробуем. Вот с чем я тебя пришел для начала. Я грешным делом пытался разобраться, когда же возникла историческая родина моя. Начал изучать источники, и выяснилось, что есть три, ну, как минимум три взаимоисключающих, так сказать, подхода к этому вопросу. Подход номер один. Украина – это древнейшее государство в мире. Вот, воевала с Александром Македонским успешно, много было войн, все он проиграл, била персов, Дария там била, в общем, била всех, вот, ну, понятно, выкопанное Черное море, Азовское море, ну, в общем, все сделала, горы.
Крым-то чего рядом не насыпали, еще один,
второй. Упущение, и потом… А вот потом непонятно, что с ними произошло. Но, короче, это древнейшее государство мира. Язык украинский, древнейший славянский язык. В общем, они там арии, славяне, в общем, все. Иисус Христос, прости меня, Господи, вот сую. Тоже из наших. Вот. Ну и так, Геракл – это Геракленко, ну и так далее. И вглубь и вширь. Это, ну, вариант номер один. Вариант номер два. Вот, есть такая гражданка, она там по форумам москальским все скачет, очень похожа на такую маленькую приятную жабку. Вот, со стрижечкой такой и фигурка такая же, как у жабки. Вот, она все утверждает о том, что когда ей говорят, что типа а вы-то, она говорит, а вот Украина упомянута в Ипатьевской летописи за 1076 годом. И вот, значит, Украина существовала уже тогда. Но тогда у меня возникает вопрос, то есть в 1076 году существовала и Русь древняя, да? А теперь оказывается, что и Украина существовала, получается, существовало одновременно два разных государства, две разные сущности, правильно? То есть, исходя из этого, Украина точно не Русь, как не Русь, точно Украина, правильно, да? Ну так, по формальной логике.
Закон исключения третьего.
О, вот, что-то сказал умное. Ну, в общем, я прав, ну в чем то.
Если А равно Б, значит, А и Б не равно С, так это формулируется.
Ну да, Б может еще С равняться при этом, да? Да, да. Но третьего так, там да. Не было. Да, потому что Украина была, Русь была, и все это в Ипатьевской летописи, ну, про Лаврентьевскую она не знает там, да? Ну, Ипатьевскую она выучила, слово Ипатьево, наверное, так учил, но не суть. Ну, всякое может быть, но вот утверждает, что так. То есть, получается, была Украина, была Русь, как они между собой связаны были, я не знаю. Опять надеюсь, что ты мне в этом поможешь.
Так, а
ну,
третий?
Третий вариант, что Украина – это и есть Древняя Русь. Вот. И тогда получается, что раз Новгород – это, получается, это город Древней Руси, Украина-Русь, Новгород равно Украина, мы сидим на новгородской земле, то есть мы сидим сейчас на исконной украинской земле. Вот. Мне что-то от этого сразу как-то поплохело слегка. Хотя, возможно, должно было и наоборот.
Ну, захорошеть.
Захорошеть. Но что-то как-то я как ни стараюсь свести концы с концами вот в этих трех вариантах не могу. Вот. Помоги мне, друже.
Ну, наверное, первый вариант мы вообще рассматривать не будем, потому что это какой-то позор, анекдот и вообще. Ну, какая там, там еще славян-то не было, когда был Александр Македонский совсем, даже намеком. У нас славяне первые, как, может быть, ты знаешь, появляются не ранее 5 века, которые именно как славяне, наша славяне, эра. Наша эра, наша разумеется. Эра, да, Александр эра, Македонский да. Жил за некоторое время до нашей эры.
Да.
И славян там не было даже в помине. Вот. У нас первая археологическая культура, которая точно ассоциируется через сличение с письменными источниками как славянская, это пражская, корчакская археологическая культура, которая у нас начинается и датируется она довольно четко методами абсолютной датировки. Это пятый век нашей эры. До этого у нас славян нету, а значит, нету и украинцев, которые тоже славяне.
А ты-то уверен?
Да.
Точно.
Точно.
А я слышал вариации, что там они с Венеры прилетели, нет, это клевещут.
Ну, если с Венеры, то может быть тогда, конечно, вот, может быть. Вот. У нас такой был белорусский историк в лихие 90-е и перестройку по фамилии Кандыба, хороший который фамилия. Говорил, что славяне переселились в тонких нематериальных телах с Сириуса.
Ага, это где?
Не с Венеры. Сириуса.
А, это в другом месте, понятно.
Да, это там, чуть дальше.
Чуть дальше.
Да. И они переселились, по мнению Кандыба, совсем даже не на Украину, а в Гиперборею.
А это
то
где?
Есть у нас на севере.
А.
И потом уже оттуда распространились везде.
Если у нас, ну, может быть, и в чем-то прав был, слушай, Кандыб.
Ну, это вот тоже такая есть версия. Да. Да, мы пока тоже ее не будем рассматривать, в силу того, что да. тонкие нематериальные тела, да. они археологически не обнаруживаются. Понятно. Поэтому ни доказать, ни опровергнуть версию Кандыбы мы не сумеем. Вот.
То есть ты хочешь сказать, что Александр Македонский от древних укоров не выхватывал?
Нет.
Нет.
Нет. Более того, я с трудом могу припомнить, от кого он вообще выхватывал.
Ух ты.
Да.
Да. Облом, товарищи. Версия номер один зарублена.
Да. Ну, она смешная, откровенно говоря. Ну,
я честно, серьезно, конечно.
Я честно говоря, даже думал какое-то время, что это просто кто-то тонко троллит или толсто троллит. А потом я почитал профильную литературу на языке оригинала, и оказалось, что это же в самом деле печатают на бумаге.
Более того, рекомендуют, как это называлось раньше,
изучению.
Как дополнительный материал к основному.
Дидактический материал.
Дидактический материал к основному курсу истории в школе. Причем это еще при Януковиче было. То есть сейчас, после всех великих достижений революции гидности, это наверняка станет вообще мейнстримом. То есть это
будет... А что Янукович тогда выгнали? Он же такое правильное дело делал.
Нет, ну, он, так сказать, был слуга всех господ, он дело-то… Выгнали почему? Дело, неважно там же как, неважно, что ты делаешь, да? Важно, кто ты.
Безусловно.
А происхождение у него было… Ну…
Подкачало.
Ну, во-первых, у него же… Он же был этим приемным сыном космонавта же, господи, как этого… С головы вылетело довольно известного космонавта малороссийского происхождения, он похоронен в этом самом, в Москве. Янукович регулярно на его могилу приезжал. Вот. То есть, когда он там шапки воровал, над ним взял шефство вот этот вот космонавт. Господи, ну вылетел у меня из головы сейчас. Ну, вот...
Обратимся к интернету, я думаю, нам подскажет.
Да, 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 да. И, соответственно, чуть то ли Попович, что ли еще кто-то, не помню. Ну, там есть какой-то такой. Он взял над ним как бы вот опеку, шефство и так далее и тому подобное.
Тогда же завербовал в КГБ.
Ну, это само собой разумеется. Вот. И, соответственно, его вывел в жизнь.
Ага.
Вот. Ну и плюс еще, так сказать, ну и другие очищающие обстоятельства, там, Донбасс, и так далее и тому подобное. Ну, с точки зрения Галица. Простите меня, господи, с точки зрения самых правильных украинцев, которые живут в западной части. Ну, в Восточной Польше, в Западной Украине – это сложно. Я думаю, что пока говорить об этом рано, что это конкретно в городе Лемберге, Львове и так далее, в его окрестностях. Ну, вот. Ну, он, в общем-то, унтершермент. Ну, короче, неполноценный он.
Понятно. Понятно. Биография подкачала чуть-чуть.
Происхождение. Его ошибка была в генах.
В ДНК.
В ДНК, с точки зрения этих товарищей. А так, в принципе, ну, ничего, был мужик по сравнению с Петей Вальсом, ну, так вообще даже приличный человек. Вот. Но кончил плохо, потому что связался с дурной компанией.
Опасно связываться с дурной компанией.
Не, ну, дурная
надо
компания.
Тщательно выбирать знакомых и приемных родителей.
А, думаю, даже здесь не в этом. Он связался с дурной компанией в широком смысле, что стал дурной компанией руководить президентом. Ну, в общем, как говорится, кончил плохо. Хотя, как сказать, живет сейчас в России с любовницей.
Ну, нормально, то есть все, мужика, слава
нет,
богу.
Нет, все схвачено. Единственное, что сын погиб, конечно, вот на этом на Байкале, потерял сына.
А-а-а, ну ладно, тогда оставим его пока. Второй у нас-то вариант был какой?
Что 1076 год.
Ипатьевская летопись. Да, да. Ипатьевская. Ну, во-первых, конечно, Ипатьевская летопись – это очень сильно не самое древнее летописание, которое у нас есть, потому что, собственно, список Ипатьевской летописи – это 20-е годы 15 века. Найден, он обнаружен под Псковом. То есть, вот. Хотя, конечно, это, безусловно, памятник южно-русского летописания. Он, видимо, происходит с Галицко-Волынской земли. Но даже если мы возьмем именно Ипатьевскую летопись и будем внимательно читать, вдруг обнаружится, что Украин там упомянуто много. И по 1076 году надо, наверное, тоже. Я сейчас точно.
Волынская, по-моему, это.
Тоже я не готов сейчас сказать на то, о чем там речь. Да, но Украин там много, потому что Украина на русском языке, на старорусском, значит, всего лишь Украина.
Пограничье.
Да. И Украин у нас. Ой, у нас этих Украин было. Пскопская украинка была, ну, потому что Псков находится на границе с Ливонией, и это, безусловно, тоже Украина. У нас потом уже при Иване Грозном, когда немножко захватили Сибирь, и при его сыне Фёдоре, когда захватили Сибирь, у нас была сибирская украинка.
Так и называлась украинка.
Ну, вот это регулярно говорили – украинка, Украина, то есть… Граница, пограничье.
Ну, некая серая зона.
Ну, это фронтир.
Да, фронтир. Да,
фронтир.
Да.
Вот, вот там, это, вот тогда это называлось Украина. То есть, у нас Ипатьевская летопись конечно упоминает Украину, потому что Русь довольно большое государство, у нее есть границы, как-то ни странно. То есть,
они, эти Украины были по кругу,
периметру.
По периметру. То есть, на все 360 градусов.
Да. Да. Ну, возможно, какой-нибудь... Если посмотреть на Новгород, на зону новгородских интересов, где-нибудь у Белого моря, возможно, Украины и не было, потому что там ограничили только с пингвинами.
Там они не живут. Ну, они на Антарктиде живут. Там медведи белые.
Ну, и...
Хотя, может быть, тогда они там жили.
Да. Ну, да, короче говоря, медведи не считались за геополитического партнера, и с ними украинка не считалась. Поэтому, возможно, там, там не было. Поэтому не 360 градусов, а на 270 всего лишь. Вот так вот. Вот это, во-первых. Во-вторых, по поводу этого же самого. Нужно сразу вспомнить, что у нас есть две древнейшие летописи, которые описывают. Самое начало русского государства – это знаменитая «Повесть временных лет», которая изложена, опять же, в письменном виде в самом древнем томе летописи, который у нас есть, это 1370-х годов Лаврентьевская летопись, всё справедливо, и новгородская летопись, первая новгородская летопись младшего извода, где описаны те же самые события.
А она сохранилась?
Да.
Полностью?
Ну, да.
Разве?
Есть несколько ее списков, это самое новое.
В старшем изводе, по-моему.
Нет.
А младший? Нет, а, старший, да, все понял.
Старший, он как раз…
Утерян.
Первая часть ее утрачена. Вот все ждем, когда архивисты или, может, археологи найдут её секретный найдут. Сундук.
Да.
И чтобы там эти лицочки у нас были. Ну, наверное, конечно, это не скоро будет, если вообще будет, но надежда есть.
Ну вот первая была старшего извода.
Да. Но донесла до нас событие…
Младший.
Да. Угу. Первая новгородская летопись младшего извода.
Угу. Украина там есть?
И там государство, страны, местности Украина ее нету, то есть совсем. Там все очень скучно.
Напрочь.
Там все предельно, да. Там все очень скучно. И в частности, потому что никакой Украины там нет. Вот.
Слушай, а я грешным делом почитывал на досуге и лаврентьевские, и ипатьевские списки, и там я был, ну, в переводе, конечно, понятно, да? Вот, и там я был поражен следующему. Например, там нету, я не встретил понятия «великий князь киевский», я встретил понятие только титул «великий князь русский».
Не, ну, оно появляется, как только у нас столица, ну, условная столица, это не была столица, конечно же, нашего большого территориального образования, когда она переместилась на юг, в Киев, на Днепр, то, конечно, незамедлительно появилась титулатура «великий князь киевский». То есть уже говорить про Игоря, это сын Рюрика, если, конечно, такой Рюрик вообще имел место быть вообще как реальная фигура, но пока примем такую летописную гипотезу, что он был, вот он уже вполне мог именоваться великий князь киевский, но отсюда у нас еще один уточняющий момент, который нужно всегда помнить. У нас летопись «Повесть временных лет» и вообще вся наша летописная история начинается с XII века.
Сильно позже.
Да, то есть получается на там, 300-200 лет после описываемых событий все это происходило.
Пропасть.
Это да, это примерно как вот нас отделяет время от войны 1812 года. Приблизительно так.
При этом при том, что у нас как бы есть, в общем-то, письменные источники по войне 1812 года, даже есть зрительные образы в виде картинной галереи героев Эрмитажа, да?
Да и не только.
И археологические, и, собственно говоря, там в определенных условиях можно, наверное, какое-нибудь ружье откопать, почистить и из него стрелять начать. по большому-то счету, да? Ну так вот. Ну, тем не менее, знаем, там мы не.
Нет, это, грубо говоря, так. Если бы у нас от войны 1812 года, а осталась только война и мир. И больше ничего. Ничего.
Вот. И то в пересказе.
Да. В детской адаптации какой-нибудь, да. Потому что несчастный Нестор, условный Нестор, мы опять же точно не знаем, точно ли он создавал эти самые памятники, но это опять же традиционно будем называть этого самого первого нашего летописца, который донес до нас страницы глубокой старины, Нестор. Вот Нестор не имел сундуков с документами, просто потому что это родоплеменное общество не вело бюрократической документации в таком объеме, в каком вело оно его сильно позже, уже не будучи родоплеменным. Да. У него, видимо, по версии Шахматова, который, в общем, сейчас считается наиболее доказательной и, по крайней мере, наиболее обоснованной, у него были два исходника, с которыми он работал. Или, возможно, один исходник, который донес информацию первого исходника. Это изначальная летопись и древнейшая летопись. Они родились, вот изначальная летопись, она, видимо, родилась в конце XI века. То есть тоже
сильно позже.
Сильно позже, да. Угу. Там, во второй половине XI века, не скажу, что в конце, во второй половине XI века. Вот. А Нестор писал уже в начале XII века, при дворе Владимира Мономаха.
То есть и тоже, да, и тоже, как бы, вот, чтобы у меня в голове все уложилось, да, на полочке, да. Значит, ты сказал следующее: что да, Украина там упоминается. И в Лаврентьевском, и Ипатьевском списке, но не как государственное образование, а как некая серая зона, некое пограничье. Тогда же не было вот прямо вот четко очерченной границы.
Нет.
И не было системы застав. Да? Поэтому,
ну, заставы, была, конечно, были.
Но не такие, как сейчас.
Нет, ну там, господи, плюс-минус 100 километров, это и была,
да,
граница.
Это была граница. То есть была некая серая зона, где могло быть все что угодно, где не до конца было ясно, где-то и чей-то и что. Вот именно называлась Украиной. И таких Украин было и по Западу, и по Востоку, и, короче говоря, идентифицировать вот ту Украину, которая за 1076 годом упомянута, вот конкретно с этой Украиной, которая есть сейчас.
Не, невозможно.
Невозможно.
У нас Рязань была Украина.
Да, да, я слышал. Да. Понял. Тогда третий вариант. Украина-Русь. Или тире-Русь. Это кто придумал? Это, по-моему, придумал-то этот, как его, господи. Потом же он в Москве еще там сидел-то. Ну, бог с ним, как говорится. Но, в общем, Украина-Русь. Это правда? То есть Украина – это наследник Древней Руси или нет?
Мы все наследники Древней Руси в культурном смысле, потому что мы из нее происходим. Ну, напрямую, так получилось. Да, но Русь, как этноним, он же появляется на глубоком севере, а конкретно вот примерно там, где мы сейчас сидим с тобой. Недалеко от города Ленинграда есть город Ладога, теперь называется Старая Ладога.
Даже не город уже.
Ну, он даже уже не город, а
был
город. Вот это был не просто город, а это еще и первая каменная крепость Древней Руси и одна из первых каменных крепостей вообще Восточной Европы.
Это какой век? Седьмой?
Это, ну, а поселение там появляется в 7-8 веке, вот там оно было именно что поселение, то есть маленькое, что-то непонятное, а к 9 веку это уже именно что город, по средневековым, конечно, меркам. И учитывая нашу, ну, в общем, довольно дикую местность, это был очень крупный город, он находился на начале серьезнейшего торгового пути, это люди понимали, и там селились и славяне, и финны, и скандинавы, и они там занимались ремеслом и транзитной торговлишкой, потому что удобно очень.
И согласно имеющимся у нас спискам, Ипатьевскому, Лаврентьевскому, ну и
У нас все летописи, которые так или иначе описывают начальную Русь, начало русской истории, они все говорят о том, что, ну, там может быть только в каких-то косметических деталях разница, а канва событий такая, что у нас случилась некая междоусобица между племенами, просто потому что, ну, по простой причине, которая вот просто лежит на поверхности. То, что там были славяне и финны, которые вместе сосуществовали, и они там перессорились. Как, почему, мы не знаем, от этого момента у нас не осталось документов никаких. Но об этом говорят, что да, у нас случилась междоусобица, и начали как-то встал род на род. Вот в это время как раз сгорела первый раз Старая Ладога, сожгли, потому что как самое удобное место для торговли и уже такой серьезный ремесленный центр, её кто-то, видимо, себе хотел
Штурманул кто-то ее.
Кто-то ее хотел успешно себе. Кто-то ее хотел себе, да, и она сгорела. Вот, а там, собственно, выгнали оттуда местных скандинавов, которые там находились.
Угу.
Об этом тоже сказано в летописи.
Да-да-да.
Выгнали. Но повоевав некоторое время, поняли, что из этого что-то как-то плохо получается, никакого результата. Вроде как процесс есть, а прогресса нет.
Да.
И призвали неких варягов. Варяги, сразу скажу, это очень поздний термин, он в X веке вообще отсутствует, его нету. Вот. Эти самые варяги назывались Русью, пришли они из-за моря. Некоторые считают, что это славяне, наши, так сказать, дальние родственники откуда-нибудь с острова Рюген.
Из Калининградской области.
Из Калининградской области, справедливо, да. Другие считают, ну, в общем, наиболее основательно, что термин «из-за моря» – это вполне конкретный в русском языке от того времени термин, который обозначает именно что «через море».
Угу.
Потому что тогда это было очень серьезное расстояние вот от Швеции или, там, скажем, от Дании, и имело смысл сказать, что это из-за моря, потому что в основном-то тогда рейсы осуществлялись каботажным способом, то есть вдоль берега. Да. И если бы славяне тут плыли, ну или не знаю, хоть китайцы, но если бы они плыли вот так вот вдоль берега, никто бы не стал говорить, что это из-за моря, потому что тут можно просто дойти пешком. Ну, дольше, конечно, можно по дороге по шапке отхватить, но дойти можно, а это из-за моря, значит, с той стороны. А с той стороны, посмотрим на карту, там у нас находится Скандинавия.
Швеция.
Швеция, да. Или Дания, опять же, не очень
или,
понятно.
Или Дания.
Да, ну, опять же, что Швеция, что Дания, ведь тогда же не было страны Швеции и не было страны Дании. А конунги, которые жили в Дании, во-первых, они все были родственники шведам, это раз, а во-вторых, они жили не только в Дании, но еще и в Сконе, то есть в Южной Швеции. Они потом до там, в 14 веке включительно и позже они за эту самую Южную Швецию постоянно датчане со шведами бодались. Вот. В общем, короче говоря, приплыли какие-то скандинавы, ну, которых пригласили в качестве третейских авторитетов, да, которые не имеют здесь ни родственников, ни коррупционных схем завязанных уже готовых, и чтобы они вот просто как-то их рассудили. То есть то, что у нас происходит вот буквально практически фоном жизни криминальных сообществ, когда две банды перессорятся, начинают резать друг друга, а потом выясняется, что так они все кончатся бесполезно, и приглашают авторитетного человека со стороны, чтобы он их развел.
То есть
приехал он в Ладогу, да, и об этом сказано, что Рюрик в Ладоге поставил стол.
Да.
Стол, значит, вот столица.
Да. То есть для себя я вынес, вот просто чтобы на по полочкам все разложить, две вещи. Первое. Русь, да, это вовсе название не, ну, не местных славянских племен.
Нет.
А Русь это название тех, кто пришел из-за моря.
Да. Причем Русь это сразу сам термин очень говорящий, потому что это не, точнее, не так, это славянское слово, которое имеет совершенно четкие корни переделки некоего иностранного этнонима. Потому что у нас мы называли себя, так сказать, братьев славян называли там словени, древляне, поляне, кривичи, вятичи, что-то такое. А,
Ружане,
Ру... да. А Русь это идет прямо вот через запятую. Весь, чудь, емь, есть, Русь.
Русь. То есть это что-то такое уграфинское, скандинавское,
что-то в этом духе. Русская, славянская транскрипция уграфинского слова,
да,
какого-то.
Какого-то.
Вот сейчас, ну там с 19 века считается, что Русь это переделка, финская переделка скандинавского слова «ротси», то есть грибцы.
Угу.
Каковым словом финны называют шведов до сих пор?
До сих пор.
Да.
То есть, короче говоря,
просто финны увидели скандинавов сильно раньше, чем славяне, просто потому что они ближе проживают, проживают, да. И познакомившись, они спрашивали их: вы кто? Они говорили: мы бедные грибцы с севера.
Да.
Вот.
У вас тут
добришка
не залежалась?
Да, это такой профессиональный, у них, ну, такой профессиональный термин, который перешел на некую группу людей, которые сюда приезжали. Там же не было, опять же, ни шведов, ни датчан, были племена.
Угу.
Там готы, свеи и так далее. Ну, кто ж тут вот, у нас будет в них разбираться? Мы в своих-то не очень сильно разбирались, судя по всему. Вот. А это еще хуже, да еще и говорят на иностранном языке. Кто в них будет разбираться? Поэтому их всех вот скопом называли каким-то словом.
Русь.
Да, Русь, да.
То есть, грубо говоря, Русь изначально к славянам вообще никакого отношения не имела.
Нет.
Это как раз та третья сила, которая пришла из-за моря,
да.
И
да.
Волю судеб, и, собственно говоря, по, наверное, ну, по случайному стечению обстоятельств, где-то в чем-то как-то, утвердилась в Ладоге.
Да.
В Ладоге.
Да.
Не в Киеве.
Нет.
Не в Киеве.
Нет.
Нет. В Ладоге.
Да.
Утвердилась в Ладоге. И дальше вот этому пришедшему, ну, назовем его Рюриком, да, ему подчинились, присягнули еще несколько населенных пунктов-городов.
Да?
Какие? По-моему, там Муром,
Ростов, Изборск,
Муром. Что
я уж не помню.
Белозеро, то... по-моему,
да, Полоцк. Белозеро. Ну, нет, в Полоцк приехал, видимо, тоже из этих самых, из Руси, приехал некто Рёнгвальд Рогволд, дочку которого потом некто Владимир взял.
Женил на себе.
Слегка женил на себе. Да, но это было очень сильно, ну, после Рюрика.
Ну, то есть, Рогволд этот приехал в Полоцк, и формально можно было считать, что тоже Полоцк как бы подчинился Рюрику. Ну, формально. В какой-то степени.
Ну, непонятно. Ну, это, опять же, ну, это история. Ну,
хорошо, Полоцк,
это история никак не документирована, ну, мы
Полоцк,
не знаем об этом.
Полоцк мы тогда убираем. Получается, что первоначально города Руси, это все они находятся сейчас на территории России.
Правильно. И более того, если говорить от строгой этнической составляющей этой истории,
да,
тут вообще выясняется ужасное, потому что Рюрика-то призывали эти племена поименованы повестью временных лет и новгородской первой летописью младшего извода. Это у нас были словени, это были кривичи, это были чуть, мерь и весь, то есть два славянских племени и три финских.
И три финно-угорских.
Ну, финно-угорских, да. Причем кривичи, они, конечно, вроде как славяне, но они настолько перемешаны, судя по остаткам материальной культуры, с балтами.
А где они жили, кривичи? Это псковичане, псковичи, да?
Ну, это частично палачане, частично псковичи. Это вот эта вот часть, которая вот там.
Ну,
да.
Псков-Полоцк.
Да, да, да.
Псков-Полоцк.
Да, они так были перемешаны с балтами, что уже конкретно непонятно.
Это угрофины?
Нет.
Нет.
Нет,
это отдельная народ.
Да, 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 да. Это отдельная группа племен балт. То есть непонятно, это ославянинные балты или обалченные славяне.
А потом вот эти все присягнувшие как бы племена, подчинившиеся Рюрику, прозвали себя Русью.
Да?
Правильно?
Ну, через некоторое время.
Через некоторое время назвали себя Русью.
Да.
То есть Русь изначально это, ну, грубо говоря, шведы, пришедшие из-за моря, а потом этим именем назвались присягнувшие им племена. То есть славяне – это новгородцы.
Да.
Кривичи – это псковичи, частично Северная Белоруссия.
Да.
Да? И Муром, Ростов и Белоозеро – это, в общем, финские племена.
Да.
То есть, грубо говоря…
Царское городище тогда было на месте Ростова.
Да-да-да. И, грубо говоря, значит, получается, что изначально Русь – это, собственно говоря, население Ленинградской области.
Типа того.
Типа и Псковской, и Новгородской. Да, население Ленинградской, Псковской, Новгородской и частично Ярославских областей.
Да.
Ну и Муром Владимирской. Да,
да?
Да. То есть, Ленинградская, Новгородская, Ярославская, Владимирская нынешние области, север Беларуси – это и есть… Изначальная Русь, и то есть вот это та айкумена, из которого пошло русское государство.
Да, причем если быть вот точным, ты сейчас сказал хорошее слово «государство», вот государство-то было Русь, и так нас называли окружающие, потому что, опять же, ну кто там будет разбираться, а местные-то точно все знали, кто они такие, славяне называли себя славянами, кривичи называли себя кривичами и так далее, потому что Русью называлось государство, то есть настроечная верхушка.
Угу.
Вот. Ну а для остальных, то дипломаты приезжают какие-нибудь, например, там договоры заключать, их, ну, всех скопом, вот те, кто там живет, всех называли Русью.
Угу.
Как-то это, видимо, так выглядело.
Угу.
Вот.
И
оно пошло на юг, в Новгород в первую очередь.
В Новгород.
Да.
А Ненька где? Как Ненька?
Ну, до Неньки еще, до Неньки еще ой-ой-ой.
Даже и рядом не стоял.
Нет,
получается.
Нет, нет. В это время в Неньке, а именно на территории будущего Киева, существовали некие поселения. Там, конечно, люди ого-го жили, там место какое шикарное.
Нет, место шикарное, да.
Место шикарное.
Место
вот.
Шикарное,
там люди жили давно, там всем нравилось, там хороший климат. Опять же, очень большая река, на ней хорошо жить, там рыба, мимо плавают всякие, там можно с ними как-то дружить.
Ограбить можно.
Можно присоединиться, поехать торговать. В общем, сплошные плюсы. И это место, так как там много плюсов, и вокруг много степи, это место очень удобно, чтобы приехать на лошади, а не только на реке. И первый, кто туда приехал на лошади, это были хазары, конечно же, которые крыжевали всю эту территорию.
Ты хочешь сказать, что это был еврейский фронтир?
Ну, и хазары же не евреи.
Это они иранцы,
они, да. Они, да, и они просто, они вот там, да, они держали это место, и непонятно совершенно, кто, собственно, основал-то там город как город. То есть не несколько поселков, а именно то, что называется город, а укрепленное поселение, угу. Не очень понятно. Мы точно его не знаем, но хазары там были.
Ну, то есть, короче говоря, Киев – это иранский город?
Нет, он не иранский город. Там славяне там, конечно, жили, а основное население это было, конечно, славянское. Но управляли-то им поляне, разумеется.
Поляне. А управляли
ими хазары, потому что все это было территория хазарского, которая была поддана хазарскому каганату.
Это персы или нет? Или я не прав?
Не, не прав.
Не прав. Не прав. То есть хазары, да?
Хазары, да. Хазары.
То есть хазары.
Это тюрки.
Тюрки. То есть, ну, грубо говоря, если вот сейчас как бы Россию русских там отдельные там украинские товарищи называют там как там уграфинами, да, там мокши или мокселем, то мы можем со всей уверенностью сказать, что это, в общем-то, тюрки. Хохлы-тюрки.
Не можем.
Никак.
Почему? Объясню потом. Это отдельная история, объясню. Пока про Рюрика. Рюрик поехал в Новгород. И в Новгород он поехал почему? Потому что Ладога – это очень удобно. Это, да.
А скажи, пожалуйста, извини, перебью.
Да.
А Новгород тогда уже был?
Нет.
Нет. А куда же он тогда поехал?
Он поехал основать. Понял. И основал не Новгород, а Рюриково городище, то, что теперь называется Рюриковым городищем, где потом проживали и была резиденция князей Рюриковичей, когда их стали приглашать на княжение после 1136 года. И вот там, так как князь не мог управить лично Новгородом, ему все время указывали на его место, это немножко от города, чуть-чуть буквально, в Рюриковом городище. Вот это вот самое старое поселение на месте Новгорода.
Прошу прощения, а на каком расстоянии?
Там очень недалеко.
Ну сколько?
От исторического центра, там, по-моему, километров, ну, версты две.
Две версты?
Да, типа того.
Я почему спрашиваю? А потом я как бы этот момент разовью, когда спрошу тебя о княгине Ольге, вот, просто этот момент хочу, чтобы запомнили мы с тобой и зрители, что, ну, две версты, то есть, ну, 3 километра, 2 километра.
Ну, два километра. Ну, я это точно не скажу, но где-то так.
То есть, он, грубо говоря, пришел в Новгород, его основал,
да.
А дальше? Аппетиты росли во время еды, как я понимаю, да?
Новгород, опять же, это же связано с торговлей, потому что Ладога – это очень удобно, но нужно некий второй пункт, который бы контролировал еще и саму Ладогу, если получится так же, как первый раз.
Раз.
Мало ли что.
Ну, всякое бывает.
Вот. То есть, во-первых, запасной аэродром, еще одно удобное место, чтобы контролировать вот свою эту самую…
Вот если у нас Волхов. Да? Ладога, она здесь,
да,
севернее, а Новгород здесь.
Да,
то есть взял ты Ладогу, хочешь торговать, ты все равно придумаешь.
Да, конечно, Новгород. Никуда не денешься.
Мудро.
Да. Потому что весь смысл-то был не в том, чтобы торговать только по Балтике, а весь смысл был в том, чтобы замкнуть на себя путь из Волги и из Днепра на север. И вот тогда уже торговать. И если вдруг ладожане будут вставать в позу, то да, они там.
Не поймут,
на Балтике они останутся, безусловно, но все, что они захотят получить с юга, останется в Новгороде, придется дружить.
Ага. То есть, эту же логику можно было применить уже к самому Новгороду в какой-то степени.
Да, ее, конечно, применили.
И поэтому пошли еще дальше,
конечно,
на юг.
Конечно.
И в итоге это уже не Рюрик, по-моему, пошел.
Не, не Рюрик. Пошел Олег.
Ну, Олег либо Игорь там. Ну, у новгородцев Олега не было.
Как говорит нам летопись, Игорь был еще малолетний, и дядька его Олег, видимо, Хельги твоего до Рюрика повез его в. На юг. Но это был не первый человек, который поехал на юг далеко.
А Аскольд и Дир поехали.
Совершенно справедливо. Да. Первые туда поехали Аскольд и Дир, которые, как говорит летопись, увидели некий городок.
Городок.
И сказали, что хороший городок, будем здесь княжить. Они вообще плыли-то в Византию.
Да.
Вот. Но не доехали.
С целью получить образование или иной какой?
Ой, господи, боже мой, они, это же, как это, многофункциональные люди были очень, они ехали посмотреть, там можно поторговать или пограбить, или сначала,
а потом поторговать,
или наоборот. Это, кстати говоря, для племен, которые находятся на довольно низкой стадии общественно-экономического развития, очень характерно, потому что вот у нас есть такие соседи Ногаи, вот они приезжали, когда… в Россию, уже в московское государство,
угу.
А это тут продавали коней, потому что у нас почти все породистые, хорошие боевые лошади там, в XVI веке, это были ногайские лошади. Они пригоняли там пару тысяч голов тех самых коней, приезжали в Москву, продавали их, будучи купцами. Потом ехали обратно и начинали грабить все, что могли ограбить. Для этого им выделяли провожатых, специально вооруженных, чтобы они довели их четко до границы, пожелали добрый путь и отправили домой. Иногда получалось нехорошо, они грабили провожатых в том числе. А иногда получалось совсем нехорошо, провожатые грабили нагаев, которые получили деньги за коней.
Это Байонный остров всё было.
Да-да-да-да. И, видимо, что-то такое пытались вытворить Аскольд и Дир, если они, конечно, тоже такие были. Но они вот, да, они остановились в Киеве. Потом они ездили в Византию, у них там не срослось, они приняли крещение и поехали обратно в Киев, уже будучи христианами.
А согласно Новгородской летописи младшего взвода, Олег был воеводой у Игоря, то есть Киев воевал уже Игорь, а Олег был у него воеводой.
Он, ну как, он был его старше просто, а Игорь был, если опять же мы примем условную хронологию раннего русского летописания, Игорь был малолеткой еще, он был несовершеннолетний.
А в Новгородской летописи, по-моему, там он уже был достаточно взрослый, а Олег был старше, но воеводой.
Князь... Он в любом случае был у него воеводой.
Да, в любом случае был воеводой. Ну понятно.
То есть, так как Олег не имел княжеского достоинства, он не имел права от своего лица чем-то командовать. Он мог только вот взял малолетнего человека и от его. Вот это, кстати говоря, тот человек.
Регент,
что-то справедливо, а именно Игорь, от которого и происходит вся наша княжеская династия. То есть они называются Рюриковичами, но, конечно, правильно, с точки зрения вот совсем формально, их называть Игоревичами.
И вот Игорь. С Олегом, либо Олег с Игорем.
В общем, вместе.
Не суть вам, вместе. Они начали спускаться вниз от Новгорода, они взяли Смоленск, тогда это сейчас Гнездово, по-моему, да?
Да.
Смоленск. Да, да. Договорились, взяли, по-моему, решили проблему с Черниговым и приплыли к Киеву,
да?
Городишке, да. Где уже Хазар не было, а были Аскольд и Дир.
Ну,
конкурирующая организация.
Конкурирующая организация. Правда, непонятно, они Хазар туда выпнули или не выпнули,
или, не выпнули.
Или вместе они там проживали.
Ну, как мутно этот момент.
Да, но это мы не знаем, мы не узнаем никогда, что он точно.
Но при...
А вот Олег-то с Игорем, вот они-то
радикально
решили вопрос. Они
всех под нож.
Всех под нож привели вот, Киев под свою руку.
То есть государство зародилось в Новгороде,
да?
В Ладоге,
да.
И Киев завоевало через какое-то время.
Не то чтобы оно его завоевало, я думаю, что войны там как таковой не было, и археология там не говорит, что там была какая-то именно война.
Подчинила,
да, потому что, ну, когда приезжает такая, значит, серьезная бригада, то лучше с ними не людей. Ссориться, очень уважаемых людей, тем более, что Аскольда и Дирда они в самом деле убили,
да?
Как говорит летопись.
Ну,
да.
Вероятно, было за что.
Ну, потому что Олег, видимо, придрался к тому, что они уехали от своего босса, от Рюрика в Византию и должны были вернуться обратно, они вернулись.
Если мне память не изменяет, там было написано так, по-моему, в Лаврентийской, что были Аскольд и Дир не родственники, но бояре Рюрика,
да,
да. И они пошли, он их послал в Византию,
да. они отпросились.
Да, отпросились в Византию, да. И, ну, по факту они должны, вероятно, ну, для этого всего нет, но, вероятно, должны были вернуться хозяину,
да. Да.
Вот, но не вернулись,
да.
И сели, как бы организовали какую-то свою самодеятельность,
да.
Которая до какого-то момента существовала, а потом ее
Олег пресёк, да.
Умножил на ноль,
да.
Имел право.
Ну вот, в общем, таким образом Киев присоединился к Новгороду.
Новгороду.
Да.
То есть Киев присоединился к Новгороду.
Вслед за Смоленском, вслед за Ростовом и так далее.
Даже, по-моему, еще позже.
Да, вот он, позже. Вот он присоединился к Новгороду, и так как оказалось, что это очень удобное место, еще удобнее, чем Новгород. Ну, это считай, там середина Днепра, условно говоря.
Да.
И вот как раз тот самый Днепр, по которому шел путь из Варяг в греки.
Напрямую уже, да. Там греки.
Да, да, да.
Ну, пороги, правда, были,
да.
Но не суть.
Ну, там пороги-то были и на Волхове. Это же был весь смысл, что мы обслуживали Волоки вокруг этих порогов.
Слушай, а где на Волхове пороги-то? Что-то как-то я. На Ловоте есть пороги, я знаю.
Ну, так...
А где на Волхове?
Ну, сейчас у нас карты нет, я бы пока ткнул бы пальцем.
Ну, там понятно, мелкие места,
да,
есть,
да.
Да. Потому,
да,
что
да.
На Ловоте-то там настоящие пороги.
Там настоящие,
там настоящие пороги. То я через них как бы и вверх, и вниз, и, в общем, ничего хорошего.
Вот, и так как Днепр, это удобно, и опять же…
Тепло.
Страна-то уже подразрослась, нужно находиться где-то приблизительно в ее центре, не на окраине где-то, а где-то вот…
Но подожди, когда они взяли Киев, они же фактически были на окраине.
Не, ну потом,
конечно. С древляне-то там с древлянами резались, с этими с бужанами, как и там резали.
Перспективное, долго. Перспективное место.
Ну, как Петр I Петербург, столицу Петербург перенес, хотя, ну, тоже был фронтир, фактически дело, да?
Конечно.
То есть они таким же макаром принесли в Киев, понимая, что в перспективе они тут всех приведут
к. Ну, планы были.
Ну, планы были, чтобы, да, это был центр.
Да, да. И место, да, и место как раз, как ты правильно сказал, как Новгород по отношению к Ладоге, так Киев по отношению к Новгороду – это некий условно контроль.
Ну, держать за Фаберже.
Да, да.
Потому мало что, ли что,
да.
Ересь какая-то.
А кроме того, как только у нас тут появился некий самостоятельный политический игрок, то есть, ну, назовем его Олега Игоря.
Олег Игорь.
То это неминуемо означало то, что они столкнутся рогами с хазарами, а хазары держали Волгу целиком. А значит, Волжский путь для Руси, как торговая артерия, будет сразу же перекрыт. И он таки оказался перекрыт, потому что у нас пропадает очень надолго, лет на 25 приблизительно, может быть 30, у нас пропадают клады дирхемов, потому что хазары просто перестали их пускать. И пришлось, как альтернативная параллельная артерия, Днепр очень пригодился сразу же.
То есть, позволю себе, как бы вот иными словами. Придя и подчинив, захватив себе Киев, Русь, которая уже зародилась на севере, она пришла и захватила Киев, Русь впервые вступила в открытое столкновение с хазарским каганатом.
Да.
То есть мы вот впервые взяли не то, что плохо лежало, а то, что лежало хорошо.
И чужое.
И чужое.
Да.
То есть Киев – это был то, что мы как бы с мясом вырвали у товарищей хазар.
Да, и не только.
И за что как бы выхватили санкции в виде пропадания на 20 лет.
То есть, на целое поколение.
На цель, закрытие Волжского пути.
Да.
То есть взяли и тут же, значит, попали под санкции.
Да.
Вот. Ну, как все это повторяется. Вот. То есть, ну, понятно. То есть, грубо говоря, Русь в Киеве не зарождалась, а Киев это, в общем, был один из первых.
И вот из Киева-то Олег, или там Олег Игорь, в общем, вот все эти прекрасные люди, они вот там они уже конкретно принялись завоевывать славян, которые находятся рядом.
По кругу.
Да. Это иногда их присоединяли, ну, опять же, под угрозой физического насилия мирно. Иногда там прямо написано, что повоева город, взя город, осади город.
Княгиня Ольга.
Это же
уже Олег.
Жена.
Уже Олег это делал. Олег делал, а потом Игорь.
Потом Игорь.
А Ольга была его жена.
Да.
Вот. А Ольга, да, она откуда была?
Ольга, как и Олег, это однокоренные слова, они оба скандинавы, скорее всего.
А я слышал, что есть вариант, что из деревни Выбуты под Псковом якобы, и родной язык скандинавский.
Не, ну это опять же, может, родилась она уже и здесь. Потому что времени-то прошло уж целое поколение.
Да, то есть, ну, она, грубо говоря, колонист.
Колонист.
Да. И вот они, значит, закрепившись в Киеве, стали расширяться на юг и на запад.
Да, и чтобы было, опять же, понятнее и, ну, чтобы визуально лучше представляли себе этих людей, Игоря не звали Игоря. Это мы теперь говорим Игорь.
А как его звали?
Если написать по-старославянски слово Игорь и прочитать его по-старославянски, по правилам до 12 века, он будет Ингвар.
Ингвар. Понятно. То есть и здесь, дорогие товарищи украинцы, и близко
нет,
не стоят.
Нет. Это, видимо, такой был белобрысый, голубоглазый негодяй с бородой.
Которых этих древлян, нынешних жителей Житомирской области, Волыни Северной и так далее, доковили, он их это самое геноцидил как только мог.
Да, потому что и Олег, и Игорь – это были совершенно не мирные какие-то там менеджеры, они занимались просто прямой военной интервенцией.
Разговор вокруг был у них короткий.
Это была прямая военная интервенция вокруг, они просто приводили людей, которые платили дань хазарам, к тому состоянию, чтобы они платили дань им теперь.
Да, вот так вот. И дальше война с древлянами, вот, дальше вписывается, как бы, ну, входит в исторический процесс княгиня Ольга, которую почему-то называют киевской. Вот здесь как раз у меня следующий вопрос по поводу киевской или княгиня Ольга.
Но она жила в Киеве.
А нет. А вот я слышал, что жила она не в Киеве, а в Вышгороде.
Это Киевщина современная.
Но даже сейчас Вышгород – это другой город, это не Киев.
Да, конечно.
Это центр, райцентр Киевской области.
Да.
И между, я просто вот хочу, ты раньше говорил, что конное войско шло где-то 25 км в день, правильно переход делал?
Ну, 25-30, это, конечно, не форсировано. Форсировано они могли и сильно больше сделать.
Нормальная скорость.
Нормальная скорость.
То есть, грубо говоря, Вышгород от Киева – это примерно 25 километров, то есть, это на…
День езды.
Да. То есть, это, в общем-то, было довольно-таки… Это как сейчас от Москвы до Питера. День езды.
Ну да.
Да, то есть это, скажем так, не совсем был Киев, мягко выражаясь. Если там у Рюрика было Рюрика-городище всего 2 версты, а тут, в общем, 20-25 километров.
Мы точно не знаем, точно ли она имела там резиденцию всегда. Возможно, имела, потому что это, опять же, очень архаичное общество и даже куда более продвинутая империя франков. Вот буквально вот почти в то же время, или просто в то же время, у них вроде как столица была в Аахене. Вроде бы. Но они там не жили.
Угу.
Они, у них был номадный двор всегда. Угу. То есть король, император. Ну, значит, не император, король, да? Да и уже и император Карл Великий, он занимался ровно тем же самым. Ну да, столица в Ахине, там концентрируются налоги и все остальное, там администрация сидит. А сам он с друзьями едет по своей земле и останавливается в гостях у какого-нибудь графа и живет там месяц, съедает все, едет дальше.
Разумно. Как Винни-Пух прям.
Типа того, да. И с одной стороны, ты не тратишься на содержание своих аглоедов, которых у тебя очень много, а кормят их хозяева, которые тебя в гостях принимают, с одной стороны, а с другой стороны, все твои графы и бароны постоянно находятся под присмотром. Ты у них живешь по месяцу и можешь послушать, не собираются ли они какой-нибудь заговор нехороший организовать.
Тебя зарезать, не
тебя, например, зарезать. Или там продаться кому-нибудь.
Ой.
Это очень была разумная система. Я думаю, что наши в этом отношении не отличались ничем, тем более, что потом у нас этот самый. Княжеские дворы все были точно такие же номадные, только они номадировали не по кругу в своих владениях, а от стола к столу по сложному лестничному праву. То есть наследование не от отца к сыну, а от отца к старшему брату, этого самого отца.
И что мы имеем в итоге? И Ольга, Хельга, как я понимаю,
да.
И Ингвар, да. И Олег, хотя он тоже, наверное, не Олег, а Хельг.
Хельга, да.
Хельг. Все они по отношению вот к Киеву.
Это завоеватели.
Это колонисты.
Да.
То есть они пришли колонизировать, завоевать эту землю. То есть это их военный трофей, это их, скажем так, вот то, что они взяли на меч, ну, грубо говоря, да. И они принялись интенсивно расширять свои владения. Ну и. Какое-то время после них там был кто? Святослав же, правильно?
Игоревич
Святослав. Да, Святослав Игоревич.
И он тоже был не Святослав, ну, он был Свен
Дослав. Да, да. Я где-то читал даже, что он-то был как раз князем-то новгородским. Вот.
Нет, он не был князем новгородским. Тогда это все была одна территория, они еще не успели поделиться на княжество, это был вот этот самый взлет этой вот ранней феодальной империи, они были…
Всем городам князья.
Да.
То есть подчиняя, ну понятно. И грубо, но я еще считал, что он же сказал, что Киев ему не нравится, и попытался на Дунае что-то там организовать.
Да, но он же просто развил логику Рюрика… Олега Игоря, он
что тоже самое. Нужно держать за Фаберже.
Конечно, потому что нужно просто находиться как можно ближе к точке раздачи ништяков.
А это было где?
Так около Византии.
Около Византии.
Конечно.
Ага, она была центром вселенной, центром Айкумены в то время, в том месте, правильно?
Конечно, это было просто, ну не знаю, вот у нас был где-то там далеко, про него тогда еще, наверное, никто не слышал, Китай, самая богатая, развитая территория, а тут… Это была Римская империя.
И нужно было чем ближе, так сказать, тем лучше.
Да.
И он по этой логике.
Причем не то чтобы там совсем близко, потому что если окажешься вот буквально рядом, они тебя прихлопнут.
Убьют.
Да. А поэтому он поехал, конечно же, в Черноморскую Болгарию.
То есть это нынешняя Румыния.
Болгария.
Болгария? Да, не Румыния, Болгария. Да.
Ну, там где-то там все вместе.
Ну, где-то там.
Да. Да. Он взял город Преславец.
А где это?
Ну, это опять же в Болгарии, Преславец.
Где-то на Дунае, да?
Да, ну там неподалеку.
Неподалеку.
А долгое время думали, что это Великий Преслав, столица. Ага. Столица Болгарии. Нет, Великий Преслав он не брал. Он взял Преславец. Это маленький Преслав.
Какую-то деревеньку.
Ну, там город, видимо, был.
Город,
да. А вот он взял этот городок и решил, что он будет там жить, а в это время выяснилось, что коммуникация рассеялась настолько, что он просто не может всё контролировать, и закончилось нехорошо, потому что печенеги осаждали Киев, ему пришлось очень быстро рвать то есть... когти.
Грубо говоря, если бы у него все срослось, то столица была, ну, будущий как бы центр, возможно, княжеский центр был бы
где-нибудь около Варны.
Около Варны,
да.
Замечательно. Вот, но не срослось.
Не срослось.
И после этого фактически период расширения древнерусского государства, он немножко изменил, наверное, свой вектор, да? Он на восток пошел, ну, куда? По кругу.
Ну, он примерно-то, в общем-то, вот уже к Святославу и, чуть забегая дальше, Владимиру, угу. Экстенсивное расширение русского государства напоролось на естественные границы. С одной стороны, ну да, хазарский каганат кончился, в том числе и благодаря нам, но не только. Угу. Но вместо него тут же образовалась Волжская Булгария, угу, которая была ничуть не слаще.
Это нынешняя...
Ну, там вот у нас чуть вот там вот Казань
и так далее.
Да. Волжская Болгария, которая ограничила нас по Волге, потому что мы не могли их одолеть. То есть мы их могли разбить, а захватить уже никак.
Угу.
Не хватало тямы. С другой стороны, на Западе у нас образовались или наши славянские друзья, угу. братья поляки,
угу.
вот, венгры.
Угу.
Чехи, Великая Моравия, бывшая Мадьяна. Великая Моравия, и немцы, естественно. Вот они нас ограничили с запада. А на юг мы не могли дальше пройти уже, потому что там уже все крышевала Византийская империя. Она, конечно, была далеко не в лучшей форме, но опять же, мы с ней в глобальном смысле сделать уже ничего не могли.
На север...
Вот мы раздвинулись.
Все.
Все.
На север и северо-запад неинтересно, там, собственно говоря, ну,
мы там и так.
Мы и так, да. Поэтому получается, что. И на этом этапе никакой Украины, в общем-то, и…
Нет, тут нет. Как раз можно уже говорить о том, что появились украинки в разных местах,
да.
Потому что территория огромная.
Появились границы, появилось пограничье,
да.
Вот, и все это результат, скажем так, скандинавской колонизации, да, в которую были вовлечены, постепенно вовлекались местные племена – Словения,
Кривичи, это всё-таки не совсем уже скандинавская колонизация, это скандинавская-славянская колонизация, потому что чисто…
Вторая итерация.
Да, потому что чисто скандинавский момент у нас был только вот что это – Ладога-Новгород, потому что дальше туда немедленно включилась местная аристократия. Местная дружинная аристократия сразу же включилась к ним, и мы просто видим, что… Скандинавы, которые приехали, ну сколько их было? Их же было, ну там, не знаю, если приехало дракаров 40, это просто дохрена 40 дракаров. На каждом дракаре, если живет 30 человек, то это много.
То есть 1200 человек?
Да. Это максимум того, что мог быть, просто вот такой вот максимум. Они же вот на эту территорию, это плевок. И мы когда смотрим, например, знаменитый Гнёздовский могильник, мы чисто скандинавских захоронений мы их видим, но немного. Мы видим зато массу смешанных захоронений, то есть славяно-скандинавских, где переплетается материальная культура славян и скандинавов, или просто смешанные захоронения, когда у тебя лежит, значит, мужчина скандинав и славянская женщина, или наоборот.
То есть фактически это был некий такой катализатор.
Да.
Да, который резко ускорил реакцию. Вот. Ну и плюс еще, наверное, они опирались на тех, кто приехал до них. Наверняка же в Ладоге были людишки, не всех вырезали.
Не, ну, конечно.
И еще где-то есть. Я думаю, что время Смоленска и так далее.
И сама легенда про Аскольда и Дира говорит о том, что скандинавы уже в это время вполне нормально ездили до Киева, знали, где это, знали, что это и зачем.
Ну, да. Но их было все равно от силы несколько тысяч.
Ну, это несколько тысяч ты загнул. Я думаю, там было тысяча с чем-то.
Тысяча
вот
с чем-то, да. Даже вместе уже с теми колонистами, которые были, тысяча с чем-то. А славян сколько было? Ну, славян, кривичей.
Мы не знаем.
Ну, сколько?
Мы знаем, примерно. Мы можем примерно посчитать это для там, начала 13 века, то есть там, непосредственно перед Батыевым нашествием, когда это все более-менее не просто устаканилось, а еще и более-менее прилично исследовано, потому что осталось очень много археологических, хорошо разведываемых городищ и селищ. Вот если… Ну, это очень неблагодарное дело, старорусская демография, но они все-таки занимаются. Я в том числе пытался это считать. Там по самым страшным прикидкам, вот получается население в 6 миллионов.
6 миллионов.
Да.
Ну, это очень серьезно. Это по временам, по меркам Европы того времени это.
Нет, это в Англии было 4 в это время. Только Англия-то вот такая. Да. А тут-то.
Ну, понятно.
О-о-о. То есть,
ну,
грубо говоря, плотность низкая очень.
Да, народу довольно много, но плотность населения чрезвычайно низкая. Да.
Но все равно это не тысячи человек. Нет, это,
ну,
там,
это понятно.
Понятно, есть, что в X веке их было не 6 миллионов, а, скажем, там 3, но все равно.
Ну, то есть это был некий катализатор, который резко ускорил скорость и, так сказать, проистекание реакции. И вот это вот все выплеснулось и заняло некую территорию.
Да.
Но выплескивалось это все с севера на юг.
Да.
Вот, и Киев это всего лишь навсего некий эпизод.
Да.
А вот потом, когда все устаканилось, когда вот это экспансивное пределы расширение настигло сверхъестественных границ, вот тогда выгоднее было какое-то время основной стол держать в Киеве. Но тоже ведь не так долго все это продолжалось.
Ну, оно было бы выгодно держать его там всегда.
Если бы не
приходящие обстоятельства.
А именно вот любящий съезд князей 1990
это
сильно
нет,
позже?
Нет. Приходящим обстоятельством был первый крестовый поход.
А вот даже так.
Конечно. Потому что весь смысл пути из варяг в греки был всеевропейский транзит с севера на юг и с юга на север.
Ага.
Потому что ездить через Средиземное море. Это значит, неминуемо ты окажешься в Гибралтаре, а там арабы.
Это плохо.
И не факт, что ты мимо проедешь целый. То есть, может, конечно, не проедешь. Но это уже целая авантюра получается. А так медленнее, конечно.
Но надежнее.
Но надежнее. Тем более, тут уже это было отработано веками и веками. Ходили, удобно было, все радовались. А самое главное, что через этот путь Европа получала доллары тогда того времени, дирхема. То есть общую резервную валюту всей Европы, дирхемы.
Угу. И первый крестовый поход.
А первый крестовый поход у нас тут есть Италия, и Франция, с одной стороны, и уже готовые порты в Анатолии и в Святой Земле, которые они просто захватили. И у тебя вместо того, чтобы тащиться там полгода, пёс его знает, от Волхова до Черного моря, у тебя просто вот в Венеции сел на кораблик и через море махнул, и все. Зачем этот путь нужен кому-то после этого стал? Он, конечно, никогда не сдыхал окончательно, он работал, просто его размеры настолько сократились.
Кормовая база,
что на всех перестало хватать. Раньше выгодно было весь этот путь поддерживать всем вместе, потому что с этого пути все получали столько, что хватало развиваться еще и в центр, то есть в Киев, платить налоги. А тут стало не хватать, и поэтому вот правильно, Любичский собор князей, и это все от Любичского собора до примерно смерти Мстислава Великого, то есть к 1136 году, 1135, оно все разлетелось на куски.
То есть после 1135 года ни о каком централизованном государстве со столицей, где бы там ни было, говорить не приходится. Нет. Фактически это была территория гражданской войны, перманентной.
Ну, чтобы была гражданская война, нужно, чтобы была одна страна, ее просто перестало существовать.
1135 год, Древняя Русь фактически как единое государство кончилась.
Да.
Тогда у меня следующий вопрос. А как тогда современная Украина, которая возникла, вот, не знаю, вот когда, вот я, как бы вот когда, спрошу тебя, когда она возникла, да, ну, сейчас просто сформулирую, как тогда современная Украина, которая возникла сильно позже, да, там через там, 500
Хочешь еще воды?
Хочу. А то все эти дела до случая нервируют человека.
Точно.
Да. Вот. Итак, большое спасибо.
Ага. Не за что.
Так вот, возникает современная Украина, да? Ну, понятно, как вот устоявшееся независимое государство, это 1992 год, наверное. Первый, второй.
Да?
Да. А Киевская Русь кончилась, ну, не Киевская, а Древняя Русь кончилась в 1135-м.
Ну, от там…
Ну, до Монгол,
от,
да?
Ой, конечно, это от Любичского собора князей.
1997
год. До вот смерти Мстислава Великого, который на какой-то момент это все обратно.
Но.
Ну, потому что он был настолько лихой, что все его как-то так побаивались.
Зарезать мог.
И более того, не только мог. Ну и регулярно это и делал.
Практикующий товарищ.
Практикующий был, да, хирург. Вот это все развалилось, и вот где-то, да, у нас там где-то, условно говоря, за поколение.
Все рухнуло.
Все рухнуло, да.
То есть, ну, вот 1135-1991. Мне кажется, что это более 800 лет. Ну, 700 лет точно, да, есть, да?
Да.
То есть это пропасть историческая. Пропасть. Чудовищная пропасть. Как современная Украина может наследовать что-то от Древней Руси?
Ничего она не может наследовать по одной простой причине, что слишком много ступеней передачи, потому что ведь Древней Руси наследовали некие цари, у нас такие были цари, да? Потом этим царям наследовали другие цари еще раз, то есть царям Рюриковичам наследовали цари Романовы,
угу.
Потом царям Романовым наследовали цари Гольштейн-Готтерп Романовы,
угу.
Вот, и это все раз за разом передалось, потом Гольштейн-Готтерп Романовым наследовали большевики.
Ага. Которые были не цари, но наследовали.
Но наследовали, да. И вот все это унаследовалось вот так вот, через несколько ступенек. И таким образом получается, что исходник у нас Древняя Русь, ну да, в том числе, конечно, и современная Украина – это тоже исток, да. Только она не их правовой наследник в качестве центральной стержневой какой-то функции.
То есть, грубо говоря, вот можно я как бы вот уточню, да, своё разрешение. То есть ты хочешь сказать следующее, что наследование государства происходит в первую очередь по династической линии.
Ну, не только по династической линии, оно функционально в первую очередь происходит. Ну, какая разница, какая династия? Главное – функциональность, правильно? Потому что у нас есть некий центр, который объединяет вокруг себя некую территорию. И если этот центр объединяет эту территорию все время, то потом, например, те люди, которые в этом центре оказываются начальниками таким образом, они оказываются начальниками везде. А так как Киев утратил самую начальственную функцию, именно функцию, к первой трети XII века, то дальше уже и больше никогда ее не имел. Никогда.
А к кому она перешла?
Она перешла к Владимиру.
К Владимиру.
Ну, точнее, так сказать так. Ярославское, Ростовское, Владимирскому княжеству.
Понятно,
вот так вот.
Понятно. То есть, грубо говоря, на территории современной России, ну, она хотя бы на ее части, никогда династия Рюриковичей не прерывалась, и соответствующая функция перешла во Владимир.
Да, да? Причем точно так же, как она раньше перешла в Киев. Военно-экономическим путем.
Угу. Началось все в Ладоге, Новгороде, какое-то время было в Киеве, потом перешло во Владимир.
Да.
Вот. На этой территории, вот, на территории современной России, власть вот этой вот династической иерархии Рюриковичей и так далее и тому подобное не прерывалась никогда, да. А на территории Украины, как я понимаю, с конца XIV века правили уже совсем другие люди. Литовские князья, а потом польские короли.
Да.
И Киевом…
Да.
Ну, ведь как, они говорят следующее, что, смотрите, вот они свою династичность, право наследовать историю Древней Руси, чем оправдывают? Киев же сейчас наш, украинский,
да.
Вот. А когда был Киев, там Москвы еще не было. То есть они историю государства сводят к конкретному городу. Историю России к Москве, историю Украины к Киеву.
Это такой историографический подход, который почил в Бозе примерно к середине 18 века.
Я могу пример привести. Раз сейчас Турция принадлежит
Константинополь,
значит, Турция является наследником истории Византийской империи. Замечательно. А, вот. А когда, соответственно, Британской империи принадлежала, там, не знаю, Дели, правильно, Индия, то Британская империя, то есть, ну, вот, была наследником истории Индии, правильно?
Теперь, с другой стороны, люди, которые живут в Дели, могут сказать, что это мы настоящие британцы, а вы какое-то говно.
Глубоко копнул, однако. Так вот, получается, что сведение к городу – это бессмысленно.
Бессмысленно, да? Конечно.
Хорошо, ну вот как бы с властью мы разобрались. А вот с церковью, да? Насколько я помню, из Киева переместилась в Брянск, из Брянска во Владимир, ну, соответственно, руководство Русской Православной Церкви. Она называлась еще, по-моему, даже киевским этим самым патриархатом.
Метрополия.
Да? Метрополия, киевская, да. Метрополия, да? То есть, митрополит переехал в Брянск, из Брянска он переехал в Владимир, а потом в Москву. И это 1325
или 1330 год. У нас, собственно, первый митрополит киевский, который сбежал из Киева, оставаясь при этом по титулатуре великим митрополитом киевским и всея Руси, так это называлось, это было бы практически сразу после монгол.
То есть, ну, там делать было нечего.
Ну, и там это пепелище, на это он посмотрел.
А как он пережил-то нашествие? Его там не было во время штурма Киева?
Ну, монголы с попами, как правило, тем более с настолько титулованными, обращались очень нежно.
Нежно, да?
Да. Это причем не только у нас, а вообще везде. У них было такое правило, что чем больше народу молится за хана, тем хан будет здоровее.
Ну, логично,
поэтому, вообще, честно говоря. Поэтому местных попов обижать строго запрещалось.
То есть, грубо говоря…
Там... Ну, если они, конечно, не возглавляли какие-нибудь бандформирования антимонгольские.
Вот. Да. Незаконное движение против монголов. Слушай, так подожди, там же как бы во время штурма Киева Десятинная церковь погибла. Где у него была вообще резиденция-то?
Ну, там же его назначили после…
А, назначили после,
да. Понял. Если я не ошибаюсь, это 1246 год его назначили.
А, ну, понятно, да. Понятно.
Он приехал, посмотрел и уехал во Владимир.
Ну, там, ну, понятно, там было печальное зрелище, да. Уехал. По-моему, это в Брянск или сразу в Владимир?
Я не помню точно, какой был у него путь сложный, но оказался он в итоге во Владимире.
Ну да, через Брянск, потому что Брянск был как раз, где Брянск был центром Киевского этого Черниговского княжества, он туда уехал, какое-то время побыл, и, ну, понятно. То есть, грубо говоря, и по линии религиозной, опять же,
наследование утрачено.
Ну, оно у России находится, да? А, соответственно, Украина председавать ничего не может.
Ну, так тогда, опять же, Украина была просто территорией, которая была частью вообще Руси. Вот. Другое дело, конечно, что если говорить о этнонимике чистой, то, например, новгородцы, что мы теперь абсолютно точно, объективно знаем из анализа берестяных грамот, никогда не называли себя Русью до второй половины XIII века. Они назывались только славянами. И у них была четкая формулировка. Там такой-то там, не знаю, Добрыня Пердятич поехал в Русь. Это значит, что он поехал в Чернигов. Киев, Новгород, Северский, вот туда.
То есть, ну, грубо говоря, он поехал туда, куда, собственно говоря, вот эти пришедшие из-за моря Русь в итоге из Новгорода свалили и переместились.
Да.
То есть, с Русью они ассоциировали вот этих вот пришедших из-за моря.
Конечно.
К ним он, собственно говоря, поехал. Они как были славянами, так и были славянами. Более того, я думаю, что если бы в Киеве сохранились бы, они там еще грамотные были, я не знаю.
Ну, видимо, да.
Но если у них там сохранилась бы письменность киевская того времени, то они бы себя узнали, что народные, то они узнали бы, что они себя
на поляне.
Поляне, естественно, а в Чернигове северяне. Вот. То есть, а Русь это была, в общем-то, совершенно другое. Русь это были скандинавы. Это для внешнего контура мы были Русь, и назвавшиеся Русью, да, рядом. А для внутреннего контура это было совершенно понятно, что Русь, а кто не Русь. Вот. Ну, я правильно я понимаю?
Ну, в общем, в среднем, да. Опять же, подробности мы, наверное, уже не узнаем никогда, но это, по крайней мере, коррелирует с данными источников, которые у нас имеются.
Вот. А теперь по поводу, так сказать, той территории, которая является последней на вопрос, чтобы тебя уже не мучить. Может, я тебе в другой раз к тебе приду с вопросом, если не прогонишь.
Я не против.
Не против. Я тебе последний вопрос задаю, да? Я недавно узнал, что в Киеве появилась новая улица, ну, из переименованных, да, понятно, декоммунизация, и улица Гийома де Боплана. Это вот того самого Боплана, который карту, мапу Украины нарисовал, когда работал на польского короля. Ну, раз мапа Украины, то значит и улица тебе в Киеве.
Первый картограф Украины.
Так точно. Но, правда, я эту карту изучал. Там карта замечательная, подробная. Там и Киев есть, и Чернигов есть, ну все есть, да. Вот, Брослав, там, ну, короче, там все воеводства. Вот. Но вот слова Украины там нет на этой карте. Ну, просто нет. Ну, может, любой залезть в интернет и посмотреть, карта-то известна, 1649 года она. Нет он ни слова Украина. А в легенде написано, что ж такое Украина-то, по мнению товарища Боплана. Украина – это вульгарное, буквально, Украина-вульгарное название слабо населенных мест, или там карта слабых населенных мест, вульгарно называемых Украиной. Ну, вульгарно значит обычно называемых Украиной. То есть, грубо говоря, с точки зрения Боплана, вот Киев, Чернигов и так далее – это все Польша, это не Украина. А Украина – это некая серая зона между границами Речи Посполитой и вот юго-восточным углом и владением Крымского хана. Ну, собственно говоря, дикое поле, вот Луганск, Донецк. Вот это сейчас потом. Ну, потом они сильно позже возникли, через сколько там, через 300 лет.
Да.
Через 200 лет. Или через 1600, через 100-200 лет, да?
Да.
Вот. То есть, грубо говоря, ни Чернигов, ни Киев. Это все Польша. Польша, Польша, Польша. А вот Украина – это там дикое поле, слабо заселенные места. То есть, это уже и у поляки взяли вот эту вот, что Украина – это вот эта серая зона, но только уже с точки зрения поляков это все выглядело в 17 веке. Вот. То есть, получается, это что? Зря улицу назвали это. Он же что?
И как обычно, всем рекомендую учить иностранные языки. В частности, латыни, чтобы не смотреть картинки, а еще и читать, чего это там написано.
Слушай, ну читать, чего это там написано, надо мозги иметь.
Ну это же не так сложно. Латынь очень простой язык.
Ну да, но если.
И написано понятными буквами латинскими.
Слушай, ну это ж усилие над собой. А так ты понимаешь же, ведь это ж как хорошо, тебе говорят, что ты исключительный, ты наследуешь там в разных вариациях, там чуть ли не до прихода с Венеры, все, значит, это вот хорошо у тебя, а другие все плохие, а ты хороший.
Ну, это как это, да, это удобно.
Это греет душу?
Удобно, ну, кому-то греет, да, но ну, я не знаю, потому что на самом деле все гораздо интереснее, мне вот интереснее знать, как оно по-настоящему было, ну, опять же, как по-настоящему было до конца, мы не узнаем никогда, но, по крайней мере, разбираться в этом безумно интересно, и открываются бездны подробностей разнообразных.
Ну, для меня это вообще, можно сказать, смысл жизни, как вот, я думаю, для тебя,
да,
потому что иначе жить
да,
неинтересно.
Нет.
Ну, а для массы, особенно, так сказать, искалеченным украинским образованием, незалежным, да, то, в общем, нужны простые решения. Вот, эти простые решения вбрасываются в жизнь, вот, и формулы очень простые, как рубленые, да, Украина, царя Русь. Какая Русь, какая Украина?
Ну. Правильно, это вот территория, которая находится там с центром в Киеве, как ты знаешь, называть ее Микророссия, Малороссия.
Малороссия, да.
Малороссия. Верно. Когда Малороссия. Обижаются, что это мы мало, Малороссия, это докладываю, это прямая калька с греческого, она уже Микророссия называется. Малороссия – это как раз называется старая, это не малая, потому что она маленькая, а это старая исходная Русь. То есть это то, куда эта Русь, она вот приехала, вот да, вот там у них была, там была первая метрополия, и оно поэтому называется Малороссия. Это не обидное прозвище.
Это там исходная Русь с точки зрения греков.
Конечно.
То есть тогда, когда они с этой велением столкнулись.
Ну, они же вернутся, они про Новгород даже не слышали.
Не знаю, не слышали. Они да, когда очень... столкнулись, увидели, да. Где-то вот, у них был горизонт, и на этом горизонте появились некто. Да?
И их спросили, откуда да. вы приехали, они сообщили, что из Киева.
Из Киева, ну потому что действительно они выехали из Киева.
Да.
Да, вот. И вот для них это вот с точки зрения греков, кстати, они их назвали не государство не Русь, а Россия.
Ну,
правильно?
Ну, конечно, это же все-таки греческий язык, они там все говорят вот таким вот образом. Угу.
То есть Россия это не то, что придумал Петр
I нет.
в 1721 нет, году. Это нет, то, что нет. греки придумали, как только разглядели там на горизонте злых товарищей белокурых, да?
Конечно.
Вот, с очень серьезными намерениями.
Конечно. Они назвали это Россию, Рос, а мы называли Русь. И, собственно, Россия это то, что у нас появляется еще только при Иване III.
Россия, по-моему, я вот, извините, я перебил, я просто хотел поделиться своим как бы опытом. Есть такой город Вилиш.
Есть.
А в нем есть замечательный краеведческий музей. Если ты там бывал, там площадь такая, вот там краеведческий музей, я там бывал. И так как это близко к границе Белоруссии, то там, короче говоря, вот эти все карты, вот это все исторический момент, все представлены, в общем, картами, изданными в Белоруссии на белорусском языке. И там на белорусском языке написано следующее, что Россия, название, которое используется для обозначения вот московского государства с 1534 года официально, параллельно. Ну, вот. То есть как раз это же был Иван III, 1534
нет,
год.
Нет, это Василий III.
Василий III.
Да.
Ну, плюс-минус, да? То есть вот как раз…
Нет, 1534 год, Василий III уже умер к тому времени, это уже была Елена Глинская как регент, потому что в 1530 году родился…
Иван Грозный.
Иван Грозный, угу. Да.
Да. Ну, так вот, да. То есть, ну, с точки зрения белорусов, 1534 года, если мне память не изменяет, ну, вот да, уже Россия.
Да, да.
Вот. То есть для них это Россия. И сами себя Россией называли, да. Вот. Но это не придуманное тогда слово. Это слово появилось, как только зародилась русская.
Конечно, это просто греческая транскрипция.
Греческая транскрипция. Так как Византия была центром Айкумены, то.
Так общем... просто, Господи, потому что приехала византийская княжна. Выходить замуж за Ивана III, привезла с собой Юрия Траханиота и толпу греков, которые тут же научили всех, как правильно читать,
и как правильно
писать,
называть.
И как правильно все называть. Да, всем очень понравилось, потому что ну, они же были образованные люди, это было модно, и они вот стали с тех пор называться вот таким вот образом. А если говорить о именно вот современной Украине и украинском народе, и украинском языке, то, конечно, нельзя отрицать того факта, что общее славянское лингвистическое единство, оно где-то после XII века начинает активно распадаться. Если до XII века, тем более в X веке, эти самые два славянина Кирилл и Мефодий, которые там происходили из совсем южных славян, они могли спокойно приехать в Новгород и, не переучиваясь на другой язык, общаться с новгородцами, поехать в Моравию, общаться с чехами. Это было примерно, ну там понятно, что у них были какие-то диалектные разницы, но язык был один и тот же приблизительно. А где-то вот уже вот после 12 века, ну, с 12 века оно начнет очень активно распадаться, и народный язык уже с 13 века, украинский, он, конечно, уже был, просто в силу территориального деления. Точно так же, как появился польский язык, как появился чешский язык.
А где он был? На какой территории? Вокруг Киева?
Ну, не только вокруг Киева. А вокруг вообще Киева? Южная Русь.
Вся?
Вся, да.
Южнее чего?
Ну, это…
Где граница?
Трудно сказать.
Трудно сказать.
Конечно. У нас, я не знаю, если приехать куда-нибудь, скажем, в Калугу, где у меня дача традиционно располагается и масса родственников живет. Когда говоришь с местными крестьянами, которые не учились в Москве и вообще учились там до 8 класса, и потом все, больше не учились.
Да-да.
Ну, они говорят вот чисто как Николай Васильевич Гоголь писал.
Угу.
То есть на каком-то таком языке, где масса слов вот из того, что мы считаем украинским. Ну, просто потому, что в Калуге у них тоже какие-то свои диалектные различия есть. А приедешь в Архангельск, там совсем другие диалектные различия.
А я, знаешь, удивил, под Пустошкой на самом-то деле. Вот под Пустошкой, вот, да, там тоже очень-очень такой город, похожий на украинский нынешний современный. Ну, то, что мы принято называть украинским.
Да, да.
То есть разделение языковое произошло в XII веке, еще до прихода монголов.
До.
То есть фактически с начала распада 1135, это 12 век,
да,
начало распадаться единое вот монолитное государство и пошло языковое.
Не, нет, я думаю, что
или
это,
еще
я,
раньше.
Я думаю, что это не связано. Процесс шел непрерывно, конечно же.
Ага.
Он, ну просто как, люди живут на отдельной местности.
Угу.
Средств коммуникации
минимум.
Да, вообще просто минимум. Средств передвижения тоже минимум. И ты все время находишься вот в одном месте и никуда не ездишь.
Ага.
И понятное дело, что у тебя, учитывая особость быта, особость ага. ландшафта, особость вообще окружения, у тебя неминуемо начнут развиваться какие-то слова и словечки, способы обозначения тех или иных явлений, которые постепенно накапливаясь, формируют языковую общность.
Ага. И этому способствовало то, что государство все-таки было большое, но от Питера до Киева более тысячи километров.
Ну, да, до Тутаракани, давай-ка сразу
ну,
говорить.
Да, до Тутаракани там
до
все полторы.
Да.
Все полторы. Ну,
да.
Ну, это очень много. Даже сейчас, ну, я вот от
Питера
до Крыма на машине. Блин, 36 часов за рулем.
О.
Это так, вообще, как бы это.
Утомительно, а на лошади.
На лошади я вообще представить себе это не могу. Вот. А обратно в там. Слушай, ну. Я тебе так скажу, что это же понятно, плотность населения минимум, да, леса там туда-сюда, в общем, дорог нет, реки, да, сезонные.
Не, ну, дороги есть, направление.
А были дороги, да?
Конечно, были. По водоразделам дорога обычно шла.
То есть по водоразделу, то есть над рекой?
Да.
Ну, нет, или как, или на возвышенности, с одной стороны туда, с другой стороны сюда, да, то есть какой-то…
У нас основные эти вот тракты, шляхи, они все по водоразделам.
Правда, разделом.
Да. Ну, то есть, как такового там шоссе не лежало,
ага.
Там просто была такая хорошо тропа. Протоптанная тропа, по которой просто тысячи лет уже все ездят, просто потому что это, это неудобно, единственное возможное, где вообще можно по суше передвигаться, ага. Потому что там не будет ни болот, ничего на этих холмах.
А, ну, понятно, что плотность этой дорожной сети, ну, назовем ее так, да. Да, она была, в общем, минимальной.
Ну, никакая.
Никакая. Ну, в основном по рекам все-таки, да, и сезонный сплав был.
По рекам сезонная, зимой и на санях.
На санях. То есть по рекам зимой на санях. То есть, в принципе, как бы жители Новгорода, которые сейчас считали Словении, они видели там жителей Киева, ну, телевизора же не было, да?
Практически никогда.
Никогда.
То ну, есть, может быть, только у князя был телевизор.
Да,
дорого.
Дорого. Телевизор дорого был, да, электричество дорогое было. Но, то есть, фактически, как это началось с отдельных племен изолированных, так это все и было.
Конечно.
Да? То есть, я к чему
мобильностью это? Обладали только купцы и высшая аристократия.
Я к чему это говорю? Что единого какого-то языка
сложиться тогда еще не могло.
На всей территории
нет.
Древней Руси не было.
Ну, не могло
сложиться. Всего и не было, да?
Да?
То есть говорить о том, что языком Древней Руси был язык украинский современный,
нет.
Это
нет,
очень сильно. Это бред.
Конечно. Более того, когда нам говорят наши нынешние ушибленные Майданом в голову украинские наши родственники, что мы, ну, москали, это такая то ли омонголенная мордва, то ли омордовленные монголы, то ли омонголенные, омордовленные какие-то финно-угры. Ну, я просто хочу сразу напомнить, что в этом омордовлении принимали самое активное участие выходцы из Южной Руси. Самое активное участие. Потому что куда бежали жители Южной Руси от половцев? Вопрос.
За леса.
Бежали они в леса, туда, где конница плохо доезжает, и вообще подальше. То есть они бежали на север, на северо-восток и северо-запад, то есть на территорию Новгородского и Великого Владимирского княжества. Откуда у нас возникают все эти галичи рязанские, Переяславли, Залесские, которые тут просто приезжают люди. Там, где у них был Переяславль, ну, они будут строить новый город, они как его назовут? Ну, конечно, еще раз Переяславль.
Как до этого возник Новоград-Волынский.
Да, до этого.
Когда шло движение с севера на юг.
Конечно.
Теперь, когда в силу появившихся обстоятельств появления нового сильного врага, движение
побежали пошло обратно.
С юга на северо-восток, естественно, все стало как бы вот и все.
Конечно. И новгородские, так сказать, давайте скажем так, в кавычках, новгородские хохлы, которые прибежали от половцев, а потом от монголов в Новгород, они дошли до Белого моря, до Архангельска, где, собственно, и только и живут теперь настоящие выходцы с Южной Руси, то есть назовем их условно настоящие потомки настоящих украинцев, а совсем не те ополяченные, олитовленные, ополовченные, омонголенные, ототаренные,
охазаренные,
да, охазаренные люди, которые живут там. Так что это просто показывает то, что национальный вопрос применительно к Средневековью поднимать, мягко говоря, глупо, потому что наций тогда просто не существовало. Вот и все.
Ну, а по поводу того, как они зарождались и что сейчас происходит, так сказать, на этом поле, давай мы с тобой поговорим в другой раз.
Давай. И так заболтались.
Да.
Не то, чтобы мне неприятно, просто флешка кончится и все такое.
Да. А, собственно говоря, на все вопросы, с которыми я тебе пришел, ты мне ответил. Сейчас у меня такой душевный спокойствие.
Хорошо, хорошо. Помогло.
Отпустило.
Да, да, да. Все, что вы хотели знать про историю, но стеснялись спросить, спросите у доктора Жукова.
Рекомендую, кстати. Настоятельно. Да. Здорово.
Ну что, на сегодня все.
Все.
Спасибо.
Тебе спасибо.
Стараемся.
Спас!
Всем пока. Следите за новостями.